«Городская среда». Программа о том, чем живут горожане сегодня, о наших общих проблемах, увлечениях и событиях. На радио «Спутник Кыргызстан».
В эфире радиопередача «Городская среда». С вами Владимир Гробовой. Здравствуйте.
Зеркало сцены.
Зачем нашему маленькому городу в небольшой страны 7 театров? Да и зачем он нужен, театр, когда столько проблем вокруг, столько реальных сложностей? А Платон, был такой философ у греков 25 веков назад, вообще считал, что театр отвлекает людей от правильной и праведной жизни, ибо он фикция. Но есть и другое мнение. В самые трудные времена театр врачует души. Он всегда предлагает, если не решение наших проблем, то способ взаимопонимания людей. Он свеча в темноте и путь к душевному оздоровлению. Великий драматург Анатолий Эфрос подтвердил это. Театр – это всегда про любовь. Любовь можно отвергать, можно принимать, но если принять тот факт, что театр – это дело рук человеческих для людей и о людях, то без души, без любви тут никак. Сегодня мы поговорим об Арсении Муралиеве и его театре, о тех, кто заботливо продолжает традиции нашего замечательного режиссера и театрального деятеля. Тем более, что повод самый животрепещущий. Театру исполняется 30 лет. С нами в студии «Радио Спутник» заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики, художественный руководитель Бишкекского городского драматического театра, театральный критик Айгуль Муралиева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Айгуль, мне пришла в голову мысль о поколении. Что такое поколение? Это совокупность людей, которые рождаются каждые 20 лет. То есть в ваш театр могут ходить дети первых ваших зрителей. А это точно история. Но прежде чем мы поговорим об истории создания театра, я хотел, чтобы вы рассказали о самом Арсении Муралиеве. Когда он родился, как стал мастером и что успел сделать в этой жизни. Хотя, наверное, Арсен и его театр неразделимы.
Ну, вы знаете, рассказывать биографию Арсена Муралиевича, это, в общем-то, мне кажется, достаточно открыть интернет и поисковую систему, и там выложится вся абсолютно для тех, кто интересуется.
Кратко, вехи.
Вехи, ну, родился Арсен Муралиевич в 1933 году в городе Рыбачи, затем окончил в 14 лет, в 16 Каракольское ремесленное училище по специальности слесарь. Затем он поступил в музыкальное училище имени Куренкеева на хоровое дирижирование. А затем он поступил на третий курс ГИТИСа в Москве и закончил с отличием в 1957 году и таким образом поступил в труппу Киргизского академического драматического театра, ныне носящего имя Тактабалота Абдумумунова.
А настоящее его имя... Асанбек.
При рождении, да, но так как он обладал взрывным темпераментом, был очень активный, такой развитый молодой человек, и когда тогда в послевоенные годы был фильм такой российский, ну, Арсен назывался, о революционере с Кавказа. И его одногруппники за его нрав прозвали его Арсеном. Так вот у него появился такой псевдоним.
Угу. И мы подошли к идее создания театра. Какова она?
Я хочу сказать, что театр практически дитя суверенного Кыргызстана. В 1991 году мы начали, как бы создали концепцию. И Арсен Муралиевич обратился... в мэрию города Бишкек, тогда Фрунзе, к депутатам горсовета города Фрунзе. И в 1991 году было, как сказать, постановление Совета народных депутатов города Фрунзе о создании театра, Бишкекского городского драматического театра. Какие были аргументы в пользу создания этого театра? Ну, вот вы в начале нашего, как бы в преамбуле нашего разговора сказали, зачем нашему городу 7 театров. На самом деле их, конечно, больше чуть-чуть, потому что были тогда... Здесь Чуйский базируется театр, который тоже был создан в это время. Затем у нас был частный театр Джамал Сиднахматовой «Тунгуч». А затем был театр «Сахна» Нурланом Асанбековым созданный, но у него такая концепция кочующего театра, что очень сложно воплотить эту идею в том варианте, в котором он задумывался. И таким образом мы создали театр, учитывая то, что вот вы назвали 7 театров, у нас на всю страну один театр, работающий на русском языке, это русский театр драмы. Понятно, что все остальные областные театры работают на киргизском языке.
И в определении к вашему театру есть еще слово «альтернативный».
Альтернативный, потому что Арсен Муралич к тому времени, к созданию нашего театра, он уже проработал 35 лет в Киргизском академическом театре. Я к тому времени проработала уже 17 лет в Киргизском академическом театре. Ну и надо сказать, что если мы рассматриваем вообще театральное искусство большой советской страны, то театр был абсолютно, как сказать, регламентирован и управлялся, скажем, по репертуарной политике. И была единая система репертуара для всех театров. И когда произошла суверенизация стран, то, собственно, театр, мне кажется, немножко растерялись, потому что можно было делать все, что хочешь. А по сути, театр как был и есть, и это не только определение великих писателей Чехова и создателей театральной системы Станиславского о том, что театр просветительский и воспитательный. Воспитание, просвещение – это главные основные направления, которые должны развивать, наверное, духовность человека. Прежде всего, он и обращен к душе человека в большинстве. Но так как сейчас очень много разных театральных форм, а, скажем так, как мы достаточно далеко находимся от всех инноваций, которые происходят, хотя сейчас через интернет все можно, конечно, выловить, но если театр, искусство театра не действует, не воздействует на сердце, на душу, не радует глаз, то самого создания, созидания искусства как бы и не случается. Это все должно быть в совокупности. И, безусловно, поэтому мы начали ставить спектакли, в основном это спектакли для детей на русском языке. Это первый спектакль у нас был поставлен на киргизском языке еще Владиславом Борисовичем Пази. Мы открыли этим спектаклем наш театр.
«Журавлиные перья».
«Журавлиные перья», 25 апреля 1993 года. Мы тогда работали в зале, который нам любезно предоставила библиотека Чернышевского. Вот. И мы там базировались достаточно долго, 13 лет. Вот. И там были созданы, наверное, очень много таких театральных шедевров. Не побоюсь этого слова, это на самом деле так и было.
Если я правильно понял, то идея – это эстетизация театрального зрелища. Но идея предполагает задачи. Они менялись со временем или оставались всегда неизменными?
Вы знаете, они эстетизация зрелища – это не столько зрелище. Создание спектакля, как и созидание души, как и чтение хорошей литературы – это работа души. И, естественно, в течение этого времени сформировалась наша группа постановочная. Мы приглашаем режиссеров из разных стран на постановки спектаклей. И именно для того, чтобы наши актеры могли расти на примере работы с очень хорошими, грамотными, талантливыми режиссерами. Это расширяет их диапазон, это воспитывает их и профессиональную культуру, и профессиональную работу.
Вот о профессиональной работе на примере Арсена Муралиева. Вы сказали, как долго он работал в театре, а какие качества обеспечивали ему успех у многочисленных зрителей?
Ну, вы знаете, история академического театра, она достаточно с одной стороны, проста, с другой очень сложная. Например, Арсен Муралиевич практически создал все образы повестей Чингиза Туркуловича. Первая работа его была «Лицом к лицу», «Бетмебет».
Мандайтовский.
Он играл Исмаила. И был такой эпизод, о котором вот Арсен Муралиевич рассказывал, что когда они поехали и были на гастролях в Шикере, на родине Чингиза Туркуловича, а в клубе показывали этот спектакль, то там во время вот этого самого кульминации спектакля зрители полезли на сцену, чтобы убить Исмаила.
Такой был образ.
Такой был образ, такая была сила воздействия на зрителя вот этого спектакля. Надо сказать, что Арсен Муралиевич практически открыл вот эту плеяду мужских образов и актеров и в кино, потому что в 1958 году, по-моему, был снят фильм «Легенда о ледяном сердце». Это снимали режиссеры вгиковцы Шенгелая и Сахаров Александр, Эльдар Шенгелая, и они... И Арсен был первым киргизским актером, таким представляющим, скажем, таких... После него уже был Болот Бишеналиев, и потом Семен Кулчакмуров. Но вот эту вот галерею мужских образов, конечно, открыл Арсен.
И за 40 лет творческой деятельности он сыграл более 100 ролей. Какие вам запомнились?
Ну, во-первых, я все не видела, безусловно. Но то, что он... До сих пор единственный, первый единственный исполнитель, создатель образа Чацкого в «Горе от ума», постановка 1965 года, ставил профессор Цыганков из Малого театра этот спектакль. И это был, конечно, шедевральный спектакль, где Фамусова играл наш великий Муратбек Рыскулов, Софью играла великая Бакенко Дакеева. Это был такой... Необыкновенный спектакль. И, естественно, ну, многие, наверное, из нашего поколения помнят великолепный спектакль Владислава Пази «Плаха», где именно вот представители киргизского народа в эту новеллу играли как раз актеры из киргизской драмы. Это был Советбек Чумаделов, Арсен Муралиевич играл Бустона, там была... Насибкан Исмаилова, Джамал Сидахматова. И это был великолепный спектакль, конечно. Поэтому как бы еще вот к 50-летию был поставлен спектакль Искандером Рыскуловым «Прощай, Гульсары». Специально написана им инсценировка. И, конечно, это был тоже великолепный спектакль. У него великолепный Гаев в «Вишневом саде». Когда в Москве были... как бы гастроли, это 85-й, по-моему, год, 86-й. На сцене Малого театра наш национальный театр академический показывал 4 спектакля. «Вишневый сад», «Прощай, Гульсары», «Монастын Улу Семетей» и, по-моему, еще какой-то, не помню.
В одном спектакле вы сыграли вместе. Он назывался «Эстамп неба» и был создан на основе стихотворения Федерико Гарсиа Лорки. Это была ваша идея?
Да, это была моя идея. В это время мы, значит, здесь шла постановка спектакля с приглашенным режиссером. И я была более или менее свободна, у меня давно как бы этот материал интересовал. Вот, и я поехала в Санкт-Петербург уже. И занималась в школе фламенко, и привезла, и создала всю канву стихотворную. Показала Владислав Борисович Пази, тогда он возглавлял театр Ленсовета. Потом мы пригласили Бекбулата Парманова на постановку этого спектакля.
Это идеи воплощения. Народный артист Казахстана.
Да.
А это был только вечер поэзии незарядного поэта или нечто большее?
Нет, это был полноценный спектакль, потому что идея была о созвучии слова, движения и музыки.
В «Театральном проспекте» я прочитал, что Арсен Муралиев возглавлял в театре 3 творческие группы. А что это за группы?
Ну, во-первых, у нас была фольклорная группа «Саамал» на базе нашего театра, и они участвовали даже в спектакле в 90... 98-м году, 97-й, 98-й, 96-й год мы поставили спектакль, приглашенный режиссер из Узбекистана Авликули Хаджикули поставил спектакль по Тикамацу «Самоубийство влюбленных на острове Небесных Сетей», сценическое название «Амидзима». Вот, этот спектакль представлял Кыргызстан на фестивале в городе Львов «Золотой лев» и получил там высокую оценку. Потом мы показали этот спектакль. И в этом спектакле фольклорный ансамбль вел живое сопровождение. На киргизских национальных инструментах там был японский сямисен. И возвращаясь через Москву, мы выступали с этими двумя работами. Фольклорная группа дала концерт, и мы показали спектакль «Амидзима» на сцене Московского художественного театра.
Фольклорная группа «Самал» переводится как «молодой кумыс». Я вспомнил кыргызскую поговорку «Байтал минсе кулун жок, самал ичсе кымыс жок». Если на кобылице ездить, жеребенка не будет. Если самал пить, кумыса не будет. Так вот, если метафору развернуть дальше, превратился уже самал в настоящий?
Ну, во-первых, вы знаете, наверное, у каждого новообразования есть свой естественный срок. Дело в том, что когда в 2010 году нас вежливо попросили освободить помещение Чернышевки, мы были вынуждены квартироваться в доме культуры «Диалог» в парке Фучика. И спасибо огромное дирекции Русского театра, тогда возглавлял Борис Воробьев, и Сергей Бардаков был заместителем директора. Они позволили нам, чтобы мы не потеряли репертуар, 2 года прокатывать спектакли на сцене русского, на сценах Русского театра. Поэтому в это время как раз фольклорная группа «Самал» естественным образом как бы ушла в свободное плавание.
А остались записи, диски?
Да, конечно.
И третья группа – это ансамбль «Аура». Вот подробнее немножко об «Ауре». Они-то живы.
В 1999 году, по-моему, мы их создали. Да. Они живы. И, кстати говоря, 14 февраля они дают концерт.
Вот как здорово.
У нас, да, это из произведений мирового джаза и авторских произведений Талая Бишеева.
И это тоже детище Арсена Муралиева?
Ну, это, наверное, детище театра, потому что они пришли и как бы с предложением сотрудничества. Мы с ними работали.
Испанский философ Хосе Ортега Гассет писал: если новое искусство понятно не всем, это значит, что средства его не являются общечеловеческими. А группа «Аура», создав сплав кыргызской и мировой музыкальной культуры, стала понятной всем, как вы считаете?
Ну, во-первых, там великолепные музыканты, великолепный композитор Талай Бишеев. Его авторские произведения – это синтез мировой джазовой культуры и национальной. Если вы, я вас приглашаю, если вы послушаете эту музыку, там наверняка будет несколько произведений, и вы сможете оценить. Я хочу сказать вот что. Можно, да?
Да, конечно.
Дело в том, что у театра как бы театр создавался еще для того, чтобы как бы расширять рамки, формировать культурное пространство города. И благодаря Борису Ивановичу Силаеву театр вместе с Дом моды «Тарис» тогда, Зухрой Мукамбетовой, провели 3 фестиваля, международных фестивалей моды. Это 95-й, 96-й, 97-й год на финансирование мэрии города Бишкек. В 1996 году на нашем фестивале был Валентин Юдашкин, который представлял коллекцию свою, которую он показывал в Париже. И в 2004 году мы выиграли грант швейцарского бюро по сотрудничеству. И у нас был огромный фестиваль «Во имя мира», где было 6 программ, в том числе музыкальная, фольклорная и музыкальная, инструментальная, современная музыки. Был показ моды, была театральная программа. Тогда к нам мы привезли театр «Ильхом» со спектаклем «Счастливые нищие». Были мастер-классы. И была совершенно замечательная выставка восточных тканей, это музей ткани из Ходжанта, и замечательная такая конференция, где были собраны представители аналитики с нашего региона, и участвовало 12 стран. Вот, и 6 программ, и это был огромный такой фестиваль, который был проведен именно на грантовые деньги.
Вот такие вы разнообразные и многосторонние.
Это просто тяжелая работа, но сейчас это невозможно проводить, потому что везде тендер.
Вот вы сказали о международных делах и международных каких-то действиях. А ваш совместный кыргызско-французский спектакль «Золотое руно» гастролировал во Франции. А еще разные спектакли побывали в Москве, Ташкенте, Львове и Румынии. Это, наверное, не полный список.
Нет, ну мы за это время очень много объездили, как бы представляли Кыргызстан во многих странах. А вот, например, в 2000 на нашем фестивале «Во имя мира» участвовал театр из Японии. Из Токио они прилетели к нам из Франции после фестиваля, и они показывали очень интересную работу, которая такая философская работа, построенная на синтезе традиционной и современной культуры. И они нас пригласили на свой фестиваль «Митца». То есть Азия приглашает Азию. В 2006 году мы представляли нашу страну на международном фестивале в Токио. Ну, Улан-Батор, Турцию, вот в прошлом году наш последний премьерный спектакль ездил по пьесе Бексултана Джакиева «Сада, как ты». Ну и... «Материнское поле» СМД представлял нас в Казани, нашу страну. ОМОНа, спектакль СМД, но он практически очень много посетил фестивалей за рубежом и в России.
То есть вы достойно представляете Кыргызстан за рубежом. Есть такое понятие, как заветы. Заветы Ильича, заветы Манаса. А есть такие заветы Арсена Муралиева, которым театр старается следовать неизменно.
Вы знаете, вот как-то это звучит формально, и как-то постулированных заветов нет. Есть заложенная форма отношений. Вот заложенная форма отношений, прежде всего, профессиональность, уважение к друг другу, уважение к профессии и полноценная работа творческая. Это декларировалось и показывалось. Арсен Муралич работал с актерами, когда был в Чернышевке. Вот. Ну, теперь вот мы стараемся продолжить, и потому что вы же видели нашу сцену. На такой сцене, если ты не отдаешься, если ты работаешь в полноги, ничего не происходит. Фальшь видно сразу.
Это правда. Меня познакомила с вашим театром Ирина Николаевна Гашкова, журналист и психолог. Я понял, что она давний друг вашего театра. А есть у вас фан-клубы, день открытых дверей, чтобы происходило какое-то формирование своей зрительской аудитории?
Вот вы знаете, вот пока на этой площади мы пока как бы вот это направление не развивали. Когда мы работали в Чернышевке, у нас был клуб «Красное яблоко», но тогда Саша Каратенко был. И у нас было достаточно вот и как бы такой как бы сообщество людей, обращенных на созидание. Это практически, конечно, были люди, скажем, культуры, художники, архитекторы, музыканты, философы, писатели, журналисты. Но мы поднимали сцены темы о том, как двигать, как расширять это пространство. Но я могу сказать только одно, мой опыт жизни, во всяком случае, говорит, если государство не продекларировало приоритеты страны, то движение, оно идет, безусловно. Ну, достаточно тихо, потому что Я просто расскажу пример, который нам приводили, когда я училась в ГИТИСе по организации театрального отдела. Наш прекрасный педагог, профессор Дадамян, дал такой пример, что когда во время Великой депрессии в Америке, значит, нужно было как-то поднимать страну. И было выпущено просто два декларативных заявления. Каждый мусорщик может стать миллионером, каждая Золушка может стать принцессой. Но эта вся вот эта идея распространялась через литературу, через кино, через пропагандировалась. И таким образом у людей как бы поднимался дух, и они старались, если кто-то может, и я тоже могу. Но это было продекларировано на уровне государственном, и работала государственная машина в эту сторону. А если у нас, скажем, я считаю, что чем выше культура, тем выше производительность, допустим, да? Ведь все же сейчас такое информационное поле, все видят, кто как работает, кто как живет, все хотят подтянуться и сделать такие же условия, как в городе, скажем, там, в том же селе, да? Вот. Но почему это касается только как бы культуры быта? Должна же быть и духовная культура. И это должно приветствоваться, но судя по зарплатам, скажем, учителей и культуры, и здравоохранения, этого не скажешь.
Вот о духовности. Я заметил, что вы часто обращаетесь к японской драматургии. Вы уже называли пьесу японского драматурга Атикамацу «Самоубийство влюбленных на острове небесных сетей», которую потом назвали «Амидзима». Да, вот. А почему такой интерес к японской?
У нас всего два спектакля. Это вот «Журавлиные перья» и «Тикамацу». Просто, видите ли, так как строится работа с режиссером. Я встречаюсь с режиссером, допустим, увидев его спектакль. И я спрашиваю, это называется портфель. Какой у вас портфель, пьес? Что лежит, что нереализованные замыслы? Вот они мне показывают название, и мы на каком-то сходимся. Что-то подходит нам. По труппе расходится, по актерам расходится. Это там должно очень много как бы совпасть разных направлений и требований.
И вот «Журавлиные перья» или «Каркаранын» – канаты. Да. Это киносита, древняя японская легенда. Ее поставил режиссер Владислав Пази. Собственно, этот спектакль возвестил о рождении нового драматического театра, верно? И она тоже скоро будет. Вот вы уже приглашали на определенные спектакли. А когда можно посмотреть «Журавлиные перья»?
Система нашего театра такова, что мы 25 апреля, в день рождения нашего театра, мы восстанавливаем этот спектакль. Вот мы сейчас уже приступаем. И в день рождения нашего театра мы показываем «Каркаран канаты». То есть 25 апреля, там, наверное, будет где-то 5 дней идти этот спектакль.
А если говорить о февральском репертуаре, что мы можем увидеть в ближайшее время?
На этой неделе у нас «Турандот» Карла Гоцци. На следующей неделе у нас спектакль, который был поставлен к столетию Джусупа Мамая. Монастырь из Китая. И это было...
На основании его произведений.
На основании его версии.
На основании его произведения Светлана Суслова.
Да, она делала перевод.
Два тома монастыря.
Да, она делала перевод. Это как бы такой... Для нас, конечно, сложный спектакль, но я думаю, что как бы это наше отношение к нашим корням.
А для деток что-то будет в феврале?
Для деток у нас только один спектакль «Чиполлино», по-моему, он будет в пятницу. А на следующей неделе уже, в следующем месяце, мы сейчас как раз готовим восстановление еще спектаклей детских.
Я посмотрел по жанрам. Как бы жанры на стыке. Притча, трагикомедия, комедия абсурда, инсталляция для одного актера. Вы специально выбираете вот такие спектакли?
Вы знаете, вообще, когда приступают работать с режиссером и обговариваем, что это будет. Во-первых, если берется классическое произведение, любое классическое произведение, надо же найти версию или... адаптацию этого материала в современность. Сейчас, скажем, мы с трудом понимаем молодежь, потому что они говорят на каком-то не совсем известном литературном языке, не литературном, на сленге, скорее всего. А для того, чтобы он понял, нужно адаптировать это произведение, вот таким образом притянуть в современность. Поэтому определение жанра необходимо для концентрации всех усилий, скорее всего. Потому что мы решаем, в какой стилевой системе, в какой пластической системе это должно быть, какой музыкальный материал и о чем это должно быть. Самое главное.
Вы уже рассказывали о международном фестивале моды, а еще у вас есть такой мощный проект, международный театральный фестиваль малых форм «Импульс». Как он образовался и что там происходит?
В 22-м году мы провели 7-й фестиваль.
Уже?
Да. До этого у нас была 2-летняя пауза. Это пандемия и восстановление. Вот, до этого мы провели 5 фестивалей. Это, значит, где-то у нас в 14-м году или 13-м?
В 14-м.
В 14-м первый фестиваль. А что это такое? Я познакомилась с замечательным театральным критиком Ниной Мазур. Она в то время возглавляла во Всемирном ЮНЕСКО, во Всемирном театре направление монодрамы. И она очень деятельный человек по созданию фестивалей, именно моноспектаклей. Она сама живет в Германии, но у нее 2 фестиваля только на Украине, в городе Хмельницкий и в Киеве. И затем она инициировала около 30 фестивалей по всему миру, моноспектаклей. Что это такое? Ну, на такое соло, на моноспектакль, конечно, выходит уже зрелый человек, зрелый профессионально, зрелый по-человечески, прежде всего. Мы к тому времени, когда я познакомилась, это был, по-моему, 10-11 год, у нас уже был спектакль по материнскому полю СМД, где главную роль играет народная артистка Кыргызской республики Гуляйым Канаметова, великолепная актриса, великолепный человек и очень высокий профессионал. Она преподает прекрасно в театральном училище при Киргизском национальном театре и выпускает, вот актеров воспитывает. Она сама замечательно закончила это. Самый сильный был курс, который закончил в 1972 году ГИТИС имени Луначарского в Москве. И когда нам предложили принять участие в фестивале в Хмельницком, Нина Мазур, мы пригласили Бекбулата Сатаровича Парманова, постановщика большой версии спектакля, чтобы он сделал моноверсию. Вот. Мы на основе этого спектакля сделали моноспектакль, и Гулеем Эджиев, по-моему, 15 фестивалей с ним уже объездил, с этим спектаклем. В том числе и Москва, и Ганновер, и Улан-Батор, и российские города. Вот последний раз мы показывали в Беларуси, вот в сентябре прошлого года в Бресте.
Это вы показывали, а на фестиваль из многих республик и стран приезжают?
Приезжают, скажем, на протяжении этой истории, этого фестиваля у нас был Бремнер из Америки, скажем, у нас Литва, Россия, Украина, вот в прошлом году Болгария, ну, практически Казахстан. Как бы у нас приезжает... Вообще этот фестиваль ориентирован для того, чтобы спровоцировать наших актеров на монотворчество, прежде всего.
Я даже смотрел один моноспектакль Ирины Сурковой, по-моему, «Есть музыка над нами», помните такое?
Да, она участвовала в нашем фестивале.
Если мы до этого говорили о новой истории, то я хотел бы сейчас поговорить о новейшей, то есть о моем узнавании вашего театра. Когда я первый раз пришел на спектакль, это был «Дракон Шварца», я сильно опоздал и захватил только конец. И мне показалось, что... Ну, я виноват, конечно, и это такое очень было субъективное впечатление, что несколько, если так можно такой каламбур применить, несколько театрализованное был конец, громкие реплики, как-то так вот... Ну, в общем, когда я пришел на... Очень простую историю, автор Лада, да?
Мария Ладо.
Мария Ладо. Ну, я примерно У меня был интерес, конечно, но я многого не ожидал. Но то, что я увидел на простой истории, меня просто потрясло, взволновало, и я получил громадное удовольствие. И если вот я кратко, чтобы заинтересовать наших радиослушателей, кратко расскажу историю. Пьеса молодого драматурга Марии Ладо, как вы уже сказали. На самом деле история очень непростая. Для начала сюжет. Двое деревенских молодых людей любят друг друга. Она ждет ребенка, но ее отец против голодранца-жениха и его родителя-алкоголика. Девушку собираются везти в город, чтобы искусственно избавиться от неродившегося дитя. Эта житейская история показана с точки зрения домашних животных, воли автора, наделенных человеческим разумом. И они становятся главными героя и пьесы. Так вот, меня эти животные просто потрясли. Вот, допустим, корова в исполнении Динары Абдыкадыровой, она жевала на протяжении всего часа. Но не просто жевала, она говорила, она двигалась, она принимала позы. Но вот эта маленькая деталь, характеризующая корову, она присутствовала постоянно и просто умиляла. Когда она уже подошла к краю сцены, никто не видит, я думаю, можно перестать жевать. Нет, она все равно жевала. Лошадь. Накинай. Дейканова, да, верно назвал. Вот. У нее тоже характерная деталь. Если лошадь встанет на дыбы, вот эти согнутые передние ноги, вот у нее постоянно эти согнутые ноги, и она постоянно с такой с грациозностью лошадиной ходит. И такой, а петух нервный, эксцентричный, постоянно цитирующий радио. Просто чудо какое-то. И прекрасная музыка. Видимо, звукорежиссер очень хорошо поработал. Сами песни очень хороши и красивые, но они очень к месту. И под некоторые песни герои этого спектакля танцуют, а сзади миманс в виде животных, там тоже идет подтанцовка. Но не просто как люди двигаются, а двигаются вот как животные. И, как сказал тот же Фредерико Гарсиа Лорка, о котором мы говорили, что театр – это школа смеха и слез, смеха и горя. И вот в этой пьесе это тоже было соединено. А в чем вот смысл этой притчи? Эта притча называется, вот главная идея.
А вы можете одним предложением идею этого, того, что увидели, произнести?
Одним, наверное, нет. Но что я видел? Там есть, допустим, философская составляющая. Животные говорят, вот какие люди жестокие, потому что там молодую свинью, влюбленную в хозяина, ее закалывают. И животные готовы отдать жизнь за, чтобы сохранить ребенка этой молодой хозяйки. А человек, который отец жениха, он пьющий, но в конце концов он отдает жизнь за этого ребенка.
Почему жанр притчи? Притча, она допускает условность. Вот эта условность, потому что принять актеров за животных, как бы они ни работали, можно одеть их там в шкуру или что-то. Вот эта вся условность, которая создается в стилевом пространстве и в интеллектуальном в том числе, потому что вот посмотрите, там же упоминается Библия, грехи, цитируются какие-то вещи, которые отсылают нас вообще-то в вечность, к тем истокам, откуда вообще... откуда идет вообще воспитание нравственность, по сути. То, что держит общество в определенных рамках нравственных. Это все равно религия, которая учит нас быть, не убивать, не грешить. То есть в этом, наверное, есть великая суть, наверное, и воспитания искусства, потому что это не делается, скажем,
не убивать животных,
напрямую,
не убивать детей,
а делается иносказательно. То есть это в этом заключается, наверное, и вообще сама суть искусства.
Мне еще понравились некоторые драматургические ходы. Я все не могу остановиться от своих впечатлений. Вот этот лошадь предлагает себя в жертву, и даже появляется ружье, из которого она предлагает убить себя. Этот отец жениха, пьяница, да, три раза целится в эту лошадь, и каждое приготовление к выстрелу, оно все длиннее и длиннее, и зал замирает, раздастся выстрел или нет. Но он все-таки не раздается, и человек сам потом за сценой, за кадром себя убивает. Единственное, вот, мне кажется, можно дать советы, впечатления, да? Вот
конечно.
Когда идет спектакль заканчивается, и там звучит песня «Когда помел золотые горы». И она такая распевная, и видно, что уже все, что можно хлопать, потому что замирают все, и люди начинают так медленно хлопать. Но спектакль настолько хорош, что хочется хлопать быстро, громко и долго. Но вот эта распевная, она как бы снижает катарсис зрительский. Вот, мне кажется, важен такой момент, когда вот эту грань, конец спектакля, и чтобы зритель уже понял, что вот, можно благодарить во всю мощь, во всю силу. Бертольд Брехт задавался вопросом, как сделать театр одновременно и развлекательным, и поучающим? Как из очага иллюзий превратить в очаг опыта? Вы нашли ответы на эти вопросы?
Ну, если бы мы нашли, уже можно было бы закрываться, наверное. Это процесс.
Еще одна цитата. Рюдьярд Киплинг, прожив большую часть жизни в Индии, был убежден, что Восток и Запад никогда не сойдутся. Вы готовы утверждать, что своим творчеством Бишкекский городской драматический театр доказывает обратное?
Мне кажется, что все границы, они весьма условны. И это доказывает нынешнее поле информационное, потому что я не помню, кто из великих сказал, что здесь все дело только в человеке.
Закончить наш разговор я хочу словами Арсена Муралиева. Я уверен, что даже в это столь непростое время людям нужно искусство. Ведь духовные корни не имеют права потеряться и исчезнуть. Они нужны народу, как воздух и свет». Уважаемая Айгуль, удачи и успехов вашему помогающему нам усовершенствовать себя и мир театру. Вы слушали радиопередачу «Городская среда». В рубрике «Зеркало сцены» с вами были заслуженный деятель культуры Кыргызской республики, художественный руководитель Бишкекского городского театра Айгуль Умуралиева и я, Владимир Гробовой. До свидания.
Интересные события, необычные люди и полезная информация в передаче «Городская среда». Каждую неделю на радио «Спутник Кыргызстан».